душераздирающая история, но не та, которую рассказывают даже, а та, что нужно проигрывать замечательный совершенно каталог Государственного исторического музея Российской императорской гвардии. Если кто видит, уже Андрей Левандовский в студии, ему тоже больно было бы отдавать такой каталог.
Не то слово.
Вот, но все равно мы отдадим тем или тому, или той, кто правильно ответит на вопрос по телефону 363-3659, на вопрос нашей игры. Кто с помощью смс-ок +7 985 970 45 45 получит, 5 человек получит книгу Юрия Милославского «Возлюбленная тень». Это другой Юрий Милославский, как говорил у нас Хлестаков. А вопрос совсем о другом. Все помнят, что фильм «Москва слезам не верит» получил Оскара, был прекрасно встречен за рубежом и в Соединенных Штатах. Очень эта история легла. Простая, хорошая история. Был еще другой фильм раньше, знаменитый советский фильм, который, наоборот, за границей шел под названием «Москва смеется». «Москва смеется». Что это был за фильм? Я думаю, что путем несложных рассуждений вы придете к названию этого фильма. Очень и очень, мягко сказать, известного. Посылайте нам смски, а в 14:35 мы примем один или несколько, если понадобится, для выяснения правды вопроса.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
С Андреем Левандовским мы продолжаем путешествие по семи последним царствованиям России, от Екатерины II до Николая II. Мы подходим к финалу, в общем-то, Российской империи потихоньку. И мне кажется, одна из ключевых фигур этого финала, именно, может быть, одна из наиболее показательных фигур, это Константин Победоносцев, о котором сегодня пойдет речь. Сразу все вспоминают Блока мгновенно.
Неизбежно.
И но там дальше, там не только совиные крыла, там ведь вот этот стеклянный взгляд колдуна. Ведь, которые есть.
Живые души под сукном, там да. Вообще все.
Да. Блок бывал необычайно точен и абсолютно не туманен.
Совершенно согласен. Бывал. Заменяет монография. Вот да. Это вот несколько строк, они настолько в точку.
Второе, что если смотреть зал картины замечательной Репина, да. Заседание Государственного Совета, разные портреты, предварительные портреты, которые писал Илья Ефимович Репин, они большей или меньшей, я бы сказал, подробности. Самый неподробный, если мне не изменяет память, или, может, я чего-то не знаю, самый неподробный портрет, это Мунк какой-то вообще-то, это Константин Победоносцев. Только уши. Контур, да. Уши чуть-чуть, намек.
Глаз не видно.
Да-да-да, даже нет, даже вот очков этих знаменитых. Вот нет, ничего, только вот...
А как получилось, контур. Какая волна идет, по-моему, поразительно. Вы всегда на ход приезжаете, потому что, естественно, так хотелось начать с Блока и портрета.
Ну, мы и начали. Из Блока и с Репина мы начали. Но для того, чтобы понять, одними, конечно, вот такими представлениями нашими художественными здесь не отделаться.
Хотя характерно, что они сложились, отлились в такую форму сильную. Да? Значит, источник вдохновения был достойный, несомненно. Это не про всякого так напишешь, не всякого так изобразишь. Это нужно было быть человеком необычным, крупного калибра, конечно.
Здесь не отделаться еще и другим. Как-то хотя вполне можно вот у Константина Победоносцева определенный вот его круг, его место, его и политическое место в политической гамме, в политическом спектре можно найти достаточно точно, но все равно черно-белым не отделаешься здесь.
Нет. Переходы-то она есть. Хотя, кстати, черная и белая краска все-таки преобладают. Да. Но дело в том, что они в одном человеке, и поэтому дают какую-то гамму такую от и до. Он же, у него масса достоинств. Он учен чрезвычайно. Вот просто даже сразу не сочетаешь, с каких языков он переводил, переводил по многу. Латынь, французский, естественно, немецкий, английский, с чешского переводил. То есть он знал массу языков, прекрасно, блестяще владел и был невероятно работоспособен. Его тут трудно... Ну, 19 век — это время вообще трудяк, но он выделялся и здесь. И кроме того, несомненно, по-своему, тут оговорка неизбежна, очень порядочен, то есть там ни о каком вздоимстве речи не могло идти. Порядочен, честен перед собой, скажем так, и лишен цинизма. То есть он абсолютно убежден в правоте своих взглядов. До, я бы сказал, до трагизма убежден. Все это делает его человеком, конечно, незаурядным. Даже вот в рамках того нашей передачи он здорово выделяется.
Хорошо. Ну, обрисуем тогда чуть и намного подробнее, чем это, не забывая о Репинском вот этом контуре. Обрисуем подробнее все-таки Константина Победоносца.
Ну, у него как заурядное, так, ну, как заурядное. Он внук священника, я думаю, это сказалось. Ну, фамилия у него совершенно духовная такая. Отец у него недалеко не самая яркая фигура, но все-таки профессор Московского университета русской словесности. А вот эти качества, которые у Победоносца, уж упомянуты, которые у Победоносца проявлялись буквально с детства, они дали блестящую карьеру. В то время за счет этих качеств карьеру можно было сделать. Он кончил училище правоведения с блеском и пошел по своей линии. Значит, это служба сенатским чиновникам, не сенатором пока, а чиновникам. Вот. Потом, кстати, был период преподавания в Московском университете, где он оставил память такую по себе заметную. Он считался самым блестящим цивилистом, специалистом по гражданскому праву, его курс гражданского права, где, по-моему, уже очень многие черты его личности. Это довольно, по-моему, редкое явление. Личностный курс гражданского права. Вот они там отразились. Он считался классическим. И затем вот эта блестящая карьера, государственный совет, сенат, ну и самое главное, 25 лет на посту обер-прокурора Святейшего Синода. Да. 80-1905. И смерть после такого сместили, а сместили его через два дня после манифеста 17 октября. Он умирает довольно скоро, через год с небольшим, но человек уходит вместе со своей эпохой. И вот его смерть эпоху в какой-то степени венчает, знаете, вот так часто бывает. Поколение уходит, и на последнем кончается эпоха, и начинается новая. Каганович вспоминается, к слову.
Угу.
Вот здесь примерно то же самое. Так что вот это внешняя фактура его службы, в которой очень ярко сказались его внутренние качества. Но он, конечно, чрезвычайно интересен как идеолог. Служба-то его не формальная, а идейная, в высшей степени.
Если охарактеризовать идеи Победоносцева, в чем они состоят? Можно сколько угодно говорить.
Они удивительные.
Ограничительные, изоляционистские достаточно, православные вполне. Но вот все это должно быть наполнено каким-то конкретным содержанием.
Конечно, конечно.
Потому что это может быть разные. Это
соскальзывает. Вот. Вот еще раз, портрет Репина – это как будто кусок льда. И там подробности вторичны именно потому, что очень важно главное. Репин, он человек очень простой по натуре, бессознательный гений, конечно. Это же он не думал, это он так уловил и так великолепно показал. Он, и Победоносцев у него удивительное дело. Он, кстати, ведь он начинал как либерал. Вот известно, что он был сотрудником Герцена, корреспондентом, точнее, Герцена в «Голосах из России». У него, в общем-то, очень сильная разоблачительная статья в отношении Панина, министра юстиции. Причем вот эта вот критика суда за безгласность, за коррупцию, за произвол и так далее. И он один из очень заметных деятелей судебной реформы. И вообще вот в конце 50-х годов он вроде входит в плеяду. То есть с ним и Милютину, я думаю, Николаю было интересно поговорить. И тогда великий князь Константин Николаевич его не раздражал. Но характерно, что он в 64-м году, еще реформа не реализована судебная, на которой он работал, он в частном письме пишет: «Боже мой, как мы устали от преобразования, как хочется основы, опоры, как надоела вся эта безнадежная суета». И вот тут, по-моему, до конца не выяснено, не прослежено, как это сложилось, каким образом это сформировалось, но у него удивительное... Потом-то об этом писали многие, когда это приобрело яркие очертания. У него удивительное неверие в живую жизнь. У него искренний совершенно страх перед развитием. Вот позитив у него какой. Есть некая традиция, есть некая народная вера. Причем, опять-таки, вы знаете, вот читаешь и поражаешься. Он пишет: наш народ невежественен. В церковь ходят от случая к случаю. Хорошо, если знает несколько молитв, ну, очень наши, в первую очередь, которые передаются поколение в поколение. Есть глухие места, где этого не знают. Духовенство наше пишет, что он лениво, совершенно не учит. И вот выясняется, что это хорошо. Вот эта некая традиционная, как он пишет, темная вера, вера по инстинкту, это и есть панацея всех бед. То есть не дай Бог реального просвещения, не дай Бог реальной реформы духовенства. Он ведь был решительно... Он страстный поклонник при своем православии, страстный поклонник синодальной реформы Петра, которую по духу протестантскую, несомненно, полное подчинение церкви и государству. С его точки зрения, это спасение. Вот его знаменитый бонмо, который, правда, передают через старые руки, но вот тоже они знамениты, они выразительны очень. Вот в одной частной беседе он говорит, что я хорошо понимаю, что Россия может существовать только в замороженном виде. Чуть теплое дуновение какое, и все поползет. Ну и самое знаменитое, сказанное вроде бы в беседе с Мережковским, в связи с закрытием религиозно-философских собраний, характеристика России – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек. Вот согласитесь, это не совсем православие, это не совсем патриотизм, это что-то более сложное.
Вот интересная вещь, конечно. Когда, я бы сказал, вы уж извините меня, господа, все, кто слушает, констатация, в общем-то, верная. Как теплый ветер, сразу все плывет.
Все плывет.
Все начинает источать разнообразные запахи, не всегда это благоухание, да, чаще всего. Начинают застарелые проблемы, которые только в замороженном виде могут существовать безопасно, начинают прорываться. Мы это прекрасно знаем. Мы это прекрасно знаем по 80-м, 90-м годам. Мы это прекрасно знаем по 10-м годам. И по, вот начинает даже с 905-го. По 14-й, между прочим, тоже вылезли все проблемы.
Да, несомненно.
Тоже разморозились. В 60-е годы 1800.
Такое ощущение, что природно-климатические условия у нас такие, что без этого никуда.
Но при этом есть еще одна вещь, конечно, и Константин Петрович Победоносцев очень хорошо ее выражает. Это быстрая усталость от... произрастание какой-то, да. вот какой-то жизни.
Надрыв, вот эта творческая сила, она пугает. Она пугает и заставляет обороняться даже людей, которые поначалу приветствуют.
Конечно. Вот. И мы в этом живем. Извините, мы сейчас в этом живем. Впоследствии быстрой усталости.
И чем более бурно развитие, тем страшнее и тем сильнее реакция. У него же поразительно, вот оборотная сторона – это резко отрицательное отношение к тому, что называется, ну, основа, наверное, западной культуры – рационализм. Он ненавистник рационализма, он ненавистник отвлеченных рассуждений. С его точки зрения, именно на этой основе строится демократия, избирательное право, самоуправление и так далее. И он пишет о том, какой это ужас. Вот партии, в которых всегда прорываются к власти худшие, выборы, когда те же худшие начинают решать народные судьбы. Вот Розанов, который обо всем этом, Розанов писал рецензию на московский сборник. Он все это, Розанов сам далеко не либерал,
да.
Мягко говоря.
Да.
И он, тем не менее, пишет. Но ведь тут достаточно возразить Константину Петровичу эпоха Аракчеева или правление Клин-Михеля. Это ведь страшнее, вот это говорили. У Победоносцева половина правды. Резко критикует то, что действительно критике подвержено. Он совершенно, как бы сказать, забывает о вопиющих ужасах того, что он этой западной цивилизации противопоставляет. Причем это и другое искренне, очевидно. Там вот это говорильно, разложение, а у нас жесткая власть, у нас образцовый порядок, у нас подморожено, и в этом наше счастье.
Угу.
И не дай бог теплое дуновение морозить, морозить и морозить. Вот это у Леонтьева, помните, подморозить Россию.
Да.
А у Победоносцева не подморозить, а все время держать.
Да, да. Вот это. Но вот ведь это невозможно вечно. Как он видел стратегию российской жизни? Вот в незыблемости и постоянном морозе.
Именно. Вот ведь что характерно. Он апогея его влияния от начала правления Александра Третьего. Да, обязательно надо упомянуть, что ведь он с начала 60-х годов призрак царской семьи. Он призван туда как раз читать «Основу права». Читал он наследнику Николая Александровича, который вот рано умер, и о котором... Кстати, вот тоже характерно. По-моему, не только русский, конечно, вариант, но Победоносцев в личной жизни очень мягок, привязчив. очень трогательно любил детей, почти как Ленин, в общем. К животным относился.
Почти как Ленин мы еще вернемся.
Вернемся, потому что есть. Да, есть вот это знаменитое противопоставление. Вот. А тем не менее, вот эти вот. Да, и вот эта близость к царской семье ему, конечно, очень много давало. Он был учителем еще Александра Александровича, будущего Александра III. И, кстати, Николай II тоже успел вкусить вот его, как бы сказать, учение. И причем он неформальный педагог, это по письмам видно. Он искренне привязывается. Он искренне жалеет, потому что, с его точки зрения, самое страшное – это бездорожье. А дорога у него одна. И он наследника, сначала Александра III, потом Николая II, тщательно дорогу выводил. Ледяная пустыня, лихой человек. И единственная возможность лихого человека сдержать – это пустыню держать все в более ледяном состоянии. Вот это вот сильная фигура. Но если апогей влияния у него в начале 70-х, то постепенно это влияние сходит почти на нет при Александре III, потому что он совершенно не позитивен, Победоносцев. Он может только пугать. Он хорош был тогда, когда нужно было уничтожить конституцию Лариса Меликова. Он мастер разложения, мастер анализа. Он на пальцах показывает, к чему все это приведет. И он ничего не может предложить и не хочет предлагать. Вот с его точки зрения, знаете, мы на краю пропасти, и единственное спасение – замереть. Малейшее движение...
Так и стоять.
Да, так и стоять.
Так и стоять.
Каткова возмущался. У Каткова масса идей по плане консервации России, контрреформы и так далее. А Победоносцев это долгое время разбивалось как об утёс. Потому что с его точки зрения даже реформы консервативного характера, контрреформы, они опасны.
Ну, в общем-то, он занимается тем, против чего он постоянно выступает. Он занимается общими рассуждениями. Где есть общая логика. И единственный выход, он находит оптимальный выход в том, чтобы не делать ничего.
Ничего.
А что тогда? Потому что так никогда не было, чтобы ничего не было.
Вот «Московский сборник» – крайне интересное произведение. Но это самое знаменитое издание Победоносцева. Он много всего издавал, причем это даже трудно определить характер этого издания. Это не авторская работа. Там нет Победоносцева, как бы сказать, как автора. Это подбор определенных материалов, переводных в основном. Там вот Карлейль, Гладстон, Эмерсон. И очень интересный отрывок из Макса Нордау. Дай бог памяти. Ложь культурного человечества. Условная ложь культурного человечества. У Победоносцева это идет под названием «Великая ложь нашего времени». Вот тот же Розанов, который, кстати, Победоносцев любил, как свойственно было Розанову, за общий облик, за внутреннюю энергетику.
Мы сейчас прервемся с Андреем Левандовским и через 5 минут попробуем принять ваш ответ. Тут есть определенные технические трудности у меня, во всяком случае, с смс-ками. Но все равно мы ответы ваши примем и продолжим разговор о Константине Победоносцеве.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание. Сила».
Сразу объявление я сделаю, что мы победителей определим и сможем обнародовать их список по СМС. Те, кто получит книгу Юрия Милославского «Возлюбленная тень». В конце этого часа, потому что СМСки у нас повисли, но вы знаете, когда возрождается эта программа, там приходит все, что пришло раньше. И мы посмотрим по времени, какие будут первыми, кто будет первым, кто будет последним, кто успеет ответить. Не знаю еще ответа на вопрос, какой фильм шел за рубежом под названием «Москва смеется». Известнейший фильм. Сейчас мы разыгрываем ценнейший приз «Российская императорская гвардия». Я даже, видите, какое мужество. Вот мы никто, ни Андрей Левандовский, ни я, мы даже не вскрываем вот в целлофановой обертке даже вот ничего. Вот. Нет, это исторический музей.
Это... Исторический, да.
Нет.
Это исторический.
Все, я больше не смотрю на него. Вы сейчас получите, когда ответите на вопрос. 363-3659. Давайте попробуем. Алло, добрый день. Алло.
Алло.
Алло, добрый день.
Хотел бы попытаться ответить на вопрос.
Попытайтесь.
Это фильм Георгия Данелли «А я иду шагаю по Москве».
Нет, спасибо вам за попытку, но это нет. Я бы сказал, раньше, ну, может быть, еще известнее даже. Алло, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Михаил, в Москве.
Михаил, скажите.
Есть мнение, что это фильм «Веселые ребята».
Это сложилось в вашем коллективе такое мнение, да?
Да, в нашем маленьком группном коллективе.
Хорошо, ну ладно. Из Подмосковья, будущая столица России, да?
Есть такое подозрение, да.
Да, хорошо. Ну, вы получаете Российскую императорскую гвардию. Ну, вы уж к нам в провинцию тогда из столицы. Вы приезжайте и сами возьмите. Это очень тяжелая книжка.
Все непременно вдвоем приедем.
Да, хорошо. Вдвоем, втроем вы унесете ее, Российская императорская гвардия. Спасибо вам большое. Всего доброго. Так. Приз ушел, мы 5 других победителей объявим в конце передачи, если у нас возродятся смски. И беда-то еще, мы не можем принимать, как всегда это делаем, ваши вопросы, соображения, потому что по ходу нашей передачи, в особенности наш «Все два», и вообще программ «Не так», приходит очень много интересных ваших соображений. Вот, мы говорим о Константине Победоносцеве. И мы остановились как раз вот на том, что мы пытаемся нащупать вот эту, как-то сказать учёно, иммобилизм такой, да, вот такой неподвижность, возведённая в принцип.
Да, мало того, знаете, это даже, по-моему, не столько принцип, сколько состояние духа. Тут можно говорить, ну, слово «заболевание» не подходит, но это пронизывает человека насквозь. Это было настолько хорошо понятно, что у него друзей почти не было. Но вот Иван Аксаков, человек очень сильного интеллекта, очень достойный, ну, обычно называют поздним славянофилом, можно и так с оговорками, один из немногих, с кем Победоносцев был на «ты». Он пишет ему, что ты настолько, как бы сказать, боишься нечистого, что отрицаешь живое. Ты готов колос затоптать в землю, потому что в нем стерни есть, зерно не хочешь видеть. И дальше у него тоже замечательно. Вот если бы те Вселенские соборы, которые мы православно считаем святыми, собирались сейчас, ты бы их подверг резкой критике и заявил бы о их ненужности. Это вот особое состояние духа в этом.
Конечно, смысле. Зачем выяснять? Зачем уточнять тот или иной догмат? Да, да.
И вот этот московский сборник, вы знаете, там вот это часто проходит у четких людей. Ну, Розен тут вообще особую роль занимает, ну и Флоренский о том же пишет в «Путях русского богословия», что Флоровский, извините, что
Флоровский, да.
Что там, как бы сказать, дыхание смерти. Угу. Что-то вроде некрофилия. Страх перед жизнью. Стихотворение «Опавшие листы», «Воспевание зимы», «Воспевание смерти». Даже вот такой чисто обрядовый момент, резко в отношении протестантов сказано, что они спешат избавиться от тела, от покойника, что они его уже сжигают, что недопустимо. А православные тянутся к гробу, вот как бы сохраняют подольше, 3 дня стоят на коленях и так далее. Это связано с обрядовой стороной, но ведь православие все-таки главное, наверное, не это. А у Победоносца вот это удивительное стремление к покою. А ближайшее производное от слова «покой» – покойник, конечно.
Да.
Это полный покой уже. А с другой стороны, понимаете, ведь если учесть накануне каких событий Победоносцев говорит, действует, то его можно воспринять как пророк. Потому что 5-й год – это начало, в общем-то, конца империи. То, чего он боялся, реально произошло. 17 октября, выборы, создание партии, и пошло-поехало. То есть, вроде бы, исторически он оказался прав. Хотя, по сути, ну, все равно же, ну, а что делать? Нельзя же действительно замереть в неподвижности.
Да. Причем неподвижности нет. И вот,
ее нет, это, действительно, это самообман все равно.
Самообман, потому что, извините уж за подробности, созерцание покойника, да. Это созерцание физического процесса, который, да, происходит еще.
Все равно процесс-то идет.
Конечно.
Процесс идет. Но я еще раз повторяю, что все это он чем берет? Это все предельно искренне. Он в этом живет. Но знаете, здесь же оборотная сторона. Тоже вот у него уже была реальная деятельность. Он же сенатор в Госсовете, невероятно влиятельный, особенно поначалу. Вот отчасти противоречащий тем, что я говорил, все-таки контрреформы проходили при его поддержке. Там, где чувствовалась вот эта заморозка, университетский устав, скажем, вот жесткий предельно при Александре III, его полная поддержка. И самое главное, конкретная деятельность в качестве обер-прокурора. Это же беспощадное гонение против сектантов, особенно рационалистических сект. типа Штунде. Это насильственное обращение в христианство массами, очень прямолинейная миссионерская деятельность. Это совершенно безобразное мултанское дело. Удмуртов обвинили в ритуальном убийстве. А это репетиция дела Бейлиса, конечно.
Да.
Вот. То есть все вот это вот, как бы сказать, вот такой, такая трагическая фигура, своего рода, знаете, поэт на государственной должности, поэт вот этого упадка, даже не упадка, а покоя. А реальная деятельность, она безобразна, в общем.
Да, и поэтому здесь есть определенные лукавства. И когда мы говорим о преде... Нет, объективные лукавства.
Объективные, да.
Объективные, нет, не его собственные.
Субъективно это какая-то...
Его собственное, это появляется объективное лукавство, потому что его собственная искренность и убежденность в незыблемости и в том, что благо как раз не двигаться, делать никакого движения, и все равно это превращается в массу движений, которые вроде бы обеспечивают незыблемость. Конец эпохи, 905 год, все так и получилось. А немалая роль у самого Победоносцева, что все получилось именно так. Потому что не существует отсутствия движения. Не существует никакого. Можно говорить, нет никакого на свете прогресса. Прогресс – это ложь, это выдумки. Но все равно какое-то движение
несомненно
есть.
Происходит. И вот эта ужасающая, знаете, формула: будем базироваться на невежестве, на темноте. Будем властно управлять, не позволим рассуждать. Пусть верят по-темному. Но это же самоубийственно, конечно. Я абсолютно прав, что это неизбежно, поскольку движение идет, и это движение тормозят искусственно, неизбежно, в конце концов, происходит коллапс.
Конечно, прорыв, это все равно, что... да, можно, конечно, прекрасный образ, ледяная застывшая река, ледяное застывшее озеро, великий холод Англии 1600-х годов, вмерзшие в лед люди. Это все здорово, когда речь идет об искусстве или когда речь идет об элегических размышлениях. Я хотел бы сказать, что у нас возродился как раз и здесь все, весь этот наш... Вся программа, которая руководит и смс-ками, я не забываю, Павел, о Твиттере, но и Твиттер тоже у меня никак не был виден. Я могу сказать, кто победил, у нас сказал, что веселые ребята, это Ольга 910-427, Юля 916-517, Василий 926-330, Рашид 926-672, Леонид 926-320. Сейчас все работает, включая и смс-ки, и Твиттер. Победоносцев внушил Николаю II, пишет нам Дмитрий, что самодержавие – надежный обруч, которым крепится разноплеменная и разноязыкая империя. И что произошло? Ну да, вот обруч. Как должен, насколько крепок должен быть, каков должен быть этот обруч? Если мы ввязываемся даже в образную систему Победоносцева, все равно возникают вопросы. Каков этот, какого материала, всегда ли он, во все ли века он должен быть из одного материала?
Вот тут весь, собственно, подход какой. Тут просто размышляю над метафорой, они всегда интересны, в них разобраться. Этот обруч даже не столько один для всех, сколько это персональный обруч на каждого. Вот это ставка на то, что человек должен оставаться во тьме и невежестве. Что есть некая сила благая, ну, это в самодержавии, который этим человеком будет разумно руководить. Вот, собственно, все. Там, кстати, вы знаете, у него даже в гражданском праве, у него там есть удивительные такие соображения. Он пишет о том, что закон, я недословно говорю, но смысл не коверку, что закон достаточно условен, что власть должна исходить, судейские чиновники должны исходить из обстоятельств, ну, по нашему понятию. Вот. Что, как бы сказать, существующее положение вещей надо принимать во внимание обязательно, а справедливость понятие чисто условное. И вообще в законодательстве задействовано быть не может. Вот это вот такой подход, как бы сказать, ты живешь своей жизнью чисто растительной, каждой в отдельности, а некий сон полубогов, очевидно, решает за тебя все возможные проблемы. Ты, безусловно, должен подчиняться. И не дай бог, если проникает луч света в это царство, если кто-то начинает рассуждать. Это ведет к безобразиям вроде демократии, выборов, создания партии и так далее и тому подобное. Вот как это оценить? Это даже не обруч, это какая-то, да, это система.
Да.
Это скорее, знаете, вот очень низкий потолок, погреб, свод, который из этого погреба выход запрещен. Сиди там и все.
Ну вот цитата. Цитата, которую приводит вот Дмитрий, спасибо ему. «Конституция – великая ложь нашего времени, а ее требуют враги России, интеллигенты и народцы для того, чтобы держава российская, защищающая интересы всего народа русского, быстрее бы развалилась».
Да. Искренне, кстати, вы знаете, вот...
Ну, искренне-то да. Искренне, но дело в том, что говоря о каких-то силах, которые руководят, здесь, давайте пойдем дальше. Во-первых, пути Господни неисповедимы, мы это знаем и в это верим даже. Все те, кто самых крайних позиций придерживается, иррациональных позиций. Второе, свобода воли, те же самые, ее отменяют те же самые нехорошие протестанты, только не верят в свободу воли. Все равно свобода воли существует как важнейший фактор действий христианина. Что-то здесь такое и не совсем христианское, вот, нет, и не совсем вот, державное.
Не православное. Не... Вы понимаете, вот, кстати, это было замечено, вот.
Его, очень сектантское здесь есть.
Его сравнивали,
такое.
Знаете, с круглоголовым эпохи Кромвеля.
Вот.
Вот. Что он при всем своем подчеркнутом вот этом борьбе за православие, подчеркнутом, он, по сути дела, близок к протестантизму. В том плане, что свобода воли для него ничто. И в том плане, что государство использует церковь в своих целях, безусловно. Вот это удивительное сочетание православия и восторженного отношения к синодальной реформе Петра. Решительное противостояние идеи собора, патриаршества и так далее. Он говорил, вот если будет патриарш, я боюсь раскола в церкви. Угу. Он любого движения боится.
А будто его нет и так.
Да,
будто
да.
Подспудного раскола нет. Будто нет поисков действительно, поисков религиозных,
да,
поисков
в каждом человеке. В том-то и дело, что сектантство, которое приобретает иногда совершенно изуверские формы, понятно почему. Потому что прижато все, прибито, нет возможности нормально, как бы сказать, обмениваться мнениями, спорить, дискутировать, нет возможности искать разумного пути. Вот это знаменитое соборное обращение 1962 года, когда часть сектантов, белокреницкие вот эти вот, угу, попытались найти общий язык с официальным православием. Он же все это дело затоптал на корню практически. То есть все попытки найти общий язык, даже со стороны сектантов, потому что ведь были раскольники, готовы на компромиссы, это отметается без сомнения. И раскол, а для него что характерно, он продолжает раскалываться. Он порождает все новые и новые толки и секты. Именно от того, что нет движения вверх, а идет движение вот такое, в разлив. Но дело доходит до Хлустов, Бегунов. И это тоже ведь вина-то в значительной степени, так же, как вы абсолютно правы, революции вина того, кто держит, не дает движения. Так и здесь. Вот.
Причем Победоносцев, хорошо его себе представить мыслителем, представить... ученым и уставшим от учености философом. Да. Он действительно ведь такое ощущение, что он устал от собственной образованности и учености как таковой.
Совершенно
он
верно.
Очень образованный, очень знающий человек.
И те, кто его не любил, они обычно говорили, что его все труды – это собрание цитат. Но дело не в том, что он не умеет писать, а дело в том, что он, как бы сказать, он самого себя раскрывать особенно не хочет. Он все время использует, у него потрясающая эрудиция. И он все время находит то, что можно вот поставить из разных эпох, из разных времен. Он мастер подбирать себе союзников, но ощущение усталости, несомненно.
Он погибает под этим,
да, несомненно,
под грузом знаний, которые у него, ведь, между прочим, продолжение изучения любого, любой философии, любого творчества, продолжения, это означает забыть какую-то часть своих знаний. Забыть, что они есть. Забыть, что уже все написано.
Да, и тогда, возможно, рывок.
Конечно, вперед, конечно. Если ты помнишь и всегда знаешь, а кто-то, наверное, уже это сказал. И кто-то, наверное, и гораздо более великие люди об этом говорили.
Да.
И Богу-то вообще все известно.
И твоя внутренняя сила уходит как раз на поиски подтверждения разных вот этих точек зрения. Вместо того, чтобы... Вот он, по-моему, сознательно, человек с большим потенциалом, он вот чисто личностно, он сознательно отказывается от творчества. За счет вот этого накопления словесных, ну, трупов, что ли, если хотите. Он тоже этим текстом в своем роде поклоняется. Вот это сказано, это устоялось, это проверено, на это можно положиться. А любое свое свободное слово, он, по-моему, скажи, он бы сам испугался, в принципе.
Ну вот Павел здесь говорит, что вот Победоносцев, вот именно такой, это какой-то получается уже почти что архетипический образ идеолога. Да. Так вот, подспудного идеолога, идеолога-охранителя. Это даже не инквизитор. Это даже вот здесь вот...
Инквизитор в кавычках, конечно.
Ну, это... конечно. Вот в чем-то, да, действительно, Павел прав, что Суслов такой.
Наверное. Да, 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 да.
Сурков другой, Павел, я вам точно говорю совершенно.
Да, это чувство, это чувство, это живое.
Да, и это другие, это и другие комплексы.
Живые люди.
Другие штучки, другие амбиции.
Я вот представляю, предложу Победоносцеву ЕГЭ вести, что бы он устроил. Он бы уже просто заморозил бы сразу все.
Конечно.
Потому что это, ведь это реформа, которая уродует все на века. Он совершенно другого плана человек, и вот наш корреспондент абсолютно прав, он архетипичен. То есть можно в разных эпохах искать людей, напуганных, как бы сказать, самим процессом, самим движением, выступающих даже не против каких-то конкретных идеологий, а против любого движения вперед. На Суслова очень похоже, это он прав.
Да. Да. И приводит, конечно, к противоположным результатам. Но любопытно, вот мы обещали вернуться к... Победоносцеву и Ленину.
Да.
И Бердяев на этом настаивал, что здесь есть... Это такие какие-то полюса,
да.
но очень похожие полюса, это очень, как Арктика и Антарктика.
Да, да, совершенно
похожи.
Верно. Вот действительно они похожи, потому что, помните, он пишет, самое главное, что оба нигилисты в отношении к живому человеку. Оба живого человека не видят, не любят, ему не доверяют. Оба считают, что этим человеком, чтобы хоть что-то получилось, надо обязательно управлять жестко сверху. И в этом они действительно сходятся. Хотя один старается удержать все как есть, а другой прорывается, как бы сказать, пытается создать Царство Божие на земле, а подходы примерно одни и те же. Взять под контроль и в одном случае держать, а в другом случае гнать. Но личность, субъект отрицается вообще в принципе.
Чем очень интересно еще то, вот с последними двумя царствованиями в России. Если Александр III человек сильный, деятельный, с определенными идеями своими, тоже вполне охранительными, изоляционистскими, но идеями активными, и что здесь Победоносцев... Не очень как-то...
Да, да, да он и не удержался, он стал отходить на задний план, именно вы правы, как всегда, именно потому что натура разная.
Да.
Александр III его любил, уважал, но он был человек действия, а Победоносцев действовать не дает. А вот Николай Александрович, да...
Он человек решения был еще, Александр III. Можно сколько угодно судить, да, какие решения, к чему это привело. Объективно почти к тому же, но он человек деятельный.
Деятельный, сомнений.
Он человек сильный. А вот получается... Еще один парадокс истории. Mm-hmm. Получается, что Николай Александрович – это, в общем-то, тот монарх, который нужен в системе Победоносцев.
Это примернейший ученик.
Который
примернейший.
Слушает нечто. Mm-hmm. И есть вот эти все старшие, где-то на светском уровне, эти исполины, дидья его. Да. Даже физические исполины все, вот эти дородные, высокие.
Он на них волей-неволей смотрит.
Да, громадные. Есть советники отца и настоящие мнимые.
Совершенно есть. Верно. Есть традиция.
Да,
есть чин помазания Божьего. Ты берешь на себя ответственность за весь народ, и ты должен этот крест нести до конца. Ощущение такое, что спасти народ можно только ничего не делая. Не так. Спасти можно только заняв, вот, знаете, такую позиционную оборону навсегда. Угу. Не давать развиваться, не давать меняться не давать. Вот самое главное – сохранить все как есть. То есть, действительно, он примерный ученик Константина Петровича.
И можно сказать, что ведь самое, наверное, благородное и, может быть, в каком-то отношении идеальное поведение Николая II именно перед лицом смерти.
Несомненно.
И именно он здесь абсолютно выполняет свою роль. Он выполняет свою роль мученика. Кстати, принятие, мне кажется, что принятие командования на себя...
Да. Это жертва определенная.
Это жертва.
Да. Вы знаете, Николай ведь никогда не боялся смерти. Искренне совершенно. Тому много подтверждений. Вот это знаменитое его любимое, что я родился в день Иова мученика, я хорошо знаю, чем все кончится. Вот он, как Победоносов, фаталист, очевидно. Человек, который искренне уверен, что не надо ничего делать. Промысел Господень все решит в себе. В этом плане он даже более, чем Победоносов. Последователь, наверное.
И тут получается... еще более жесткая ситуация, потому что Николаю II приходится идти и подписывать достаточно радикальные документы.
Да.
Вот идти на радикальные шаги.
У него, знаете, вот дневник совершенно не эмоционален. А вот одна запись подписала этот проклятый документ в манифесте 17 октября. Господи, как страшно болит голова, Господи, усмири и сохрани Россию. Это сказано эмоционально. Это такой надлом, это... приступить через себя.
Умири даже, по-моему, там, да.
Как... Да, да, что-то вот, усмири это, да. Усмири. Да. И когда Вита начинает объяснять, Ваше Величество, мы же справимся, это лучше будет. Ну, что нам лапшу стоит повесить на уши всем этим там думцам, предполагаем, и так далее. Он отвечает, Сергей Ильич, меня не успокаивайте. Это страшный враг, я знаю, что я сам себе создаю врага. Ну, это испытание жуткое для него, конечно. И вот это, вот, действительно, это ужасно, когда эпоха, ну, требует решения, требует перемен. А у власти, оказывается, люди искренне уверены, что это все злодейство какой-то кучки интеллигентов, народцев и так далее, которые искренне уверены, что мир создан неподвижным. Это да. Катастрофа.
Да. Рассказ, мы слышим рассказы, почему архетипичный, чем мы слышим постоянно на разных уровнях и в разные эпохи, мы слышим рассказы о раскачивании лодки, да. О том, что мы все в этом, и о стабильности. О недопустимости раскола, раскола будь то в обществе, будь то в церкви, будь то где угодно. Но не прийти к тому, что движение, парадокс через отрицание, через какую-то действительно существующую, а не учебную диалектику, мы приходим именно к стабильности. Что стабильность динамична, иначе ничего не получится.
Потому что иначе, да, вот, иначе получится, ну, в лучшем случае, перестройка очередная, со всеми выходящими последствиями. Само по себе понятие дурацкое, потому что надо перестраиваться постоянно, иначе...
Да, и не в слишком большой резкости реформ, или в несомненных недостатках тех или иных реформ той или иной эпохи крах-то содержится, а именно в том, что порыв есть, движения нет.
Да, а мы все в движении, никуда ты не уйдешь. Это нужно учитывать и становиться другими. Постепенно, потихоньку, но постоянно. Иначе будет плохо.
Но самое страшное – выключить двигатель на взрыв.
Да, это, кстати, касается и каждого отдельного человека. То же самое. Ну и тем более государства.
Да. Но это не потому. Мы невольно приняли некоторый такой рассуждательно-назидательный тон.
Метафизический,
персонаж, я бы сказал. Да, персонаж уж у нас такой. Константин Победоносов в нашей серии «Наше все 2» в программе «Не так» совместно с журналом «Знание и сила». Андрей Левандовский был сегодня с нами. Всего доброго.
Всего хорошего.
Программа «Наше все 2» в рамках программы «Не так» совместно с журналом «Знание сила».